28 сентября 2241 года. Вторник. Новая Астрахань. Василий Ромашкин. Банк наполнился суетой, которую принесли с собой люди. Врачи, полиция, еще кто-то непонятный. Короче, слинял я оттуда тихонько и снова уселся в баре. До отлета нашего дирижабля еще 8 часов. Ко мне присоединился профессор, и мы долгонько сидели, попивая отменный кофе, который сварила нам Киган. Девчонка успевала все: и сгонять в банк, и поговорить по телефону с подружками, и отчитаться перед зашедшим в бар хозяином, и пожарить нам отменные стейки, мелькая везде и повсюду огненно-рыжей кометой. Вот и сейчас, поставив перед нами тарелки с жареной говядиной, она полосой пламени сквозанула на улицу и очень вежливо встретила грузного, представительного такого дядьку. Кстати, я его в банке видел. Тогда мокрого, но счастливого. «Василий, профессор, здравствуйте! Я управляющий нашим банком и совладелец его, Мустафа Карим Ибрагимов. Василий, позвольте мне высказать вам огромную признательность от нашего города. Я слышал совершенно случайно, что вы говорили о невестах. Сколько их у вас?» Управляющий благодарно кивнул Киган, принесший ему чашку кофе и вазочку с мороженым. Перехватив мой взгляд, он усмехнулся. «Люблю сладкое, с самого детства. Потому в банк работать и пошел, чтобы была возможность пожить сладко. Василий, так что насчет невест? Или вы не хотите об этом говорить? Тогда простите мое любопытство». «Да нет. Почему-то мне этот интерес к моим девчонкам не показался навязчивым или бестактным. У меня две невесты. Очень красивые и умные девушки. Блондинки, рыжие или брюнетки? Может, русые или шатенки?» Управляющий зачерпнул ложечку мороженого и с огромным удовольствием, чуть ли не жмуря глаза и не мурча, съел. Блондинка с синими глазами и брюнетка с темно-карими. Уже примерно догадываясь, ответил я. «Какие кольца вы им подарили? Ну, я имею в виду на помолвку». Профессор с немалым интересом слушал наш разговор. Для него вообще все интересно было в нашем мире. Варе, блондинке, из белого золота. А Саре, брюнетке, красного. Ну, точнее, Саре я не успел колечко на палец надеть, но буду надеяться, что оно не зря у меня дома в сейфе лежит. «Сколько вы времени еще здесь пробудете? И примерно какие размеры пальцев у девушек?» Управляющий вытащил ежедневник и раскрыл его на сегодняшнем числе. «Я запишу, потому что лучшая память на бумажке начеркана». 29 сентября 2241 года. На борту дирижабля «Дакота». Василий Ромашкин. «Господи, как это великолепно!» Профессор едва не прыгал на решетчатой палубе обзорной галереи «Дакоты». Одноклассника горнорудного и почти одногодка, но при этом недавно хорошо откапиталенного дирижабля. «Это потрясающе!» «Да», — согласился я, глядя на проплывающую снизу землю. «Проф, если вы не против, то я пойду отосплюсь. Уж очень бурной получилась наша стоянка в этом городе». «Да-да, идите, Василий. А я еще здесь постою. Полюбуюсь». И профессор снова повернулся к открытым иллюминаторам. Хорошо, что их специально высоко делают, чтобы случайно народ в них не вываливался. То есть смотреть сколько угодно можно, а вот вниз перегнуться и мне проблематично, а профессору вообще невозможно. Вроде бы. Только снова табурет не подставляйте, а то меня рядом не будет. Час назад я буквально поймал за ногу уже почти вывалившегося ученого. Того, видишь ли, не устраивал способ наблюдения. Так он притащил из буфета дюралевый табурет и едва не выпал наружу. Тоже мне сумасшедший ученый. Вроде и на Паганеля совершенно не похож. Профессор клятвенно заверил меня в своем благоразумии, и я отправился спать. А что? Проф умный. Очень умный 45-летний дядька. И, скорее всего, он научится умерять свои порывы, вызванные попаданием в другой мир. А я на самом деле спать хочу. Откат добрался. Уже в каюте я открыл небольшую бархатную коробочку и поглядел на два обручальных кольца. Одно из белого золота с чистым ярко-синим сапфиром, а второе из красного, с темно-красным рубином. Камни были огранены под бриллианты, и вообще кольца смотрелись классно. Угодил мне подарком Ибрагимов, говорить нечего. «Не наглядишься все!» Рядом возникли мои ветераны. «Слушай, командир, мы тут подумали и решили. Хотим с тобой остаться. Интересна у тебя жизнь, путешествия, приключения. Ты не против?»
«Нет, я не против. Наоборот, я буду очень этому рад», — совершенно искренне ответил я.
«Я к вам привык уже, если честно». «Поэтому чуть морду мэру не набил. Надо же, какой ты горячий!»
Укоризненно покачал головой старший сержант.
«Надо было просто отказаться, а не хватать его за шиворот и обещать открутить голову».
«Он предложил продать вас, а я роднёй не торгую».
«А вы, такое у меня впечатление, пращуры».
«Мои пращуры».
Я громко зевнул, смазав окончание своей речи.
«Спи давай, потомок».
И ветераны исчезли, а я закрыл коробочку и убрал ее в свою разгрузку. И завалился спать.
29 сентября 2241 года. Среда. Ростов-на-Синий, Варвара Белова и Сара Кедмина.
«Варя, Василий скоро приедет. Его сюда попутный дирижабль завезет. Правда, приземляться не будет. Он с троса десантируется. С каким-то профессором».
В комнату Вари ворвалась взбудораженная Сара.
«О, привет, Слав!»
«Привет!»
Слава подозрительно оглядела раскрасневшихся и разулыбавшихся девушек и продолжила.
«А чего вы радуетесь? Василий приедет, замуж будет звать, сиськи мять на кровать тащить. Тоже мне удовольствие».
«Да, ты права. Точно замуж звать будет».
Попыталась нахмуриться Варвара, но не слишком успешно.
«Вы, сеструхи, по лимону съешьте. Давайте-ка по-быстрому».
Слава вытащила из холодильника эти фрукты и нарезала крупными дольками, пододвинув названным сестрам.
«Ешьте давайте».
«А для чего?»
Варя, морщась, съела одну дольку, тоже проделала и Сара.
«Да хоть морды лица у вас такие довольные не будут!»
Со смехом ответила Слава и попыталась сбежать.
Но возмущенные и смеющиеся девушки поймали ее на улице и, завалив ее на лужайку, принялись щекотать.
«Все, девки, хорош! Сейчас кусаться начну!»
С хохотом вывернулась от сестер Слава и встала на колени.
«Ну смотрите, что вы с моим платьем наделали! Из него сейчас только тряпка хорошая получится!»
«Ай, Слав, перестань!» — фыркнула Сара, тоже вставая на ноги.
«Отведу тебя к дяде Изи. Он тебе пяток отменных платьев сошьет по фигуре. А то такая куколка и нормального платья нет. Сколько тебе говорить, что платье надо заказывать у хорошего портного?»
«Не привыкну никак, сестрица. У нас к хорошей портнихе тяжко пробиться было. Покупали то, что есть в магазинах.
А тут многое от фабрики зависело, на которой шилось. Некоторые платья и костюмы были не хуже французских, честное слово. А на некоторые без слез не взглянешь».
Слава замолчала, отгоняя от себя тени прошлого.
«А тут раздолье. Сложно было привыкнуть. Еще сложнее сдерживаться и не накупить того, что мне не надо совершенно».
Мимо, тренькнув звонком, проехал соседский парнишка, приветственно помахав рукой. Паренек решил воспользоваться теплым деньком и от души накататься. «А то скоро дожди зарядят, а там и до белых мух рукой подать. Лыжи и коньки здорово, но велик — это велик.
Надо тоже велосипед купить»,
— пробормотала Варя, поглядев вслед.
«Это тебе надо зимой, Варь, и хорошей мастерской. Тут надо Женька, младшего брата Василия, напрячь. Пацаны все фирмы знают, плюсы и минусы».
Сара тоже поглядела вслед мальчишке и подумала про себя, что вполне может статься, что они с Варей залетят, и весной и летом им точно будет не до великов. И почувствовала, как к щекам приливает кровь от вспыхнувшего желания поскорее добраться до Василия.
«Ваську-то встречать пойдете?»
Слава, наконец, задала вопрос, ради которого она зашла к сестрам на посиделке.
«Да кота скоро прийти должен ведь, девочки!»
Как любой авиатор, Слава была немного суеверна и никогда не говорила утвердительно. Оставляла возможность маневра.
«Это Варя идти встречать может. Она официальная невеста. А я? Я дура!»
Неожиданно припечатала Кедмина, отряхивая круглый зад подруги от прилипшей травы.
«Ты наша сестра, а Василия я сама порой поколотить хотела. Умеет доводить до коления».
Варя фыркнула.
«Слава, передашь ему нашу записку, а мы его в баре встретим. Вечерком. Как раз с мамой поговорит, немного отдохнет. А там мы его».
Варя тоже покраснела.
«А там вы его к себе затащите и займетесь любимым делом миллионов», —
закончила ее мысль Слава.
«Вроде как», —
хором ответили Варя и Сара,
поглядели друг на друга и засмеялись. Слава засмеялась с ними. «Ну вы и спелись, сестрицы! Ой, я Ваське не завидую! Будете крутить им, как захотите!»
«Ну да, порулишь таким», — фыркнула Сара.
«Нет, крутить-то им мы будем пытаться, но стоить это нам будет...»
«Спину сотрем. Васька лосяра здоровый. Ладно, хоть добрый и нежный. Только, Варь, не надо в баре. Пусть сразу сюда приезжает. Не будем время терять. Накормить мы его и сами сможем».
30 сентября 2241 года. Четверг. На борту дирижабля «Дакота». Василий Ромашкин.
«Вот так, профессор. Запасов сверхплотной ткани хватило на первые три жестких дирижабля, а потом снова запустили производство. И с тех пор по нашим небесам снова летают эти корабли».
Я ласково погладил силовую переборку, сверкающую анодированным дюралюминием.
«Надо же, как многого я пока не знаю».
Панфилов покачал головой.
«Молекулы, способные просачиваться сквозь металлы, сверхплотные ткани, газовые смеси. А для чего вы аммиак в смесь добавляете? На шатырь это же настоящая казнь господня».
«А чтобы при утечке сразу понять, проф, тогда газоанализаторы жуткий дефицит были, а потом просто стало традицией».
«Я разок попал на вскрытый баллонет. Поняли это все мгновенно».
Усмехнувшись, я попытался поправить на поясе коробку с изолирующим противогазом. Но вспомнил, что мы на борту пассажира.
«А второй раз было как раз перед тем, как мы вас нашли. Пираты так нам приложили, что четверть баллонетов накрылись. И знаете, ни того не было. Так, слегка поморщились пару раз».
«Интересная у вас жизнь. Небесные пираты, трансконтинентальное путешествие, воздушные бои, иномиряне, призраки, нежить, как в самых жутких сказках». Панфилов задумчиво покачал головой, туша сигару. «Мы с ним сейчас были на курительной палубе, в специальном закутке в кормовой части дирижабля позади ходовой рубки. В широкие проемы врывался свежий, уже холодный ветер. Впрочем, тут и летом не сильно жарко, особенно когда на 5-6 тысяч забираемся.
Пойдемте собираться, Афанасий Илларионович. Через пару часов должны быть дома. Синяя появилась».
Я кивнул на блеснувшую внизу реку.
«Вы уверены, что будете десантироваться по тросу? Может, попросить люльку, чтобы выделили?»
«Василий Ярославович, я по вантам линейного корабля в юности бегал. И сейчас форму поддерживаю, занимаясь фехтованием, борьбой и атлетикой».
Профессор гордо поднял голову. «Не смотрите, что я почти старик. Силушкой Господь пока не обидел. Тем более, что саквояжи спустят на веревках. А уж соскользнуть по тросу с пары дюжин саженей — невелика наука».
«Только учтите, что дирижабль движется. Не отпускайте трос сразу. Немного пробегите, придерживаясь за него».
Я открыл дверь в кормовой отсек и пропустил Панфилова. Оглянувшись, посмотрел на реку. «Скоро буду дома».
Через 40 минут дирижабль замедлился и снизился над нашим аэродромом. Вниз ушли саквояжи профессора. Ну а у меня при себе практически ничего, только походный рюкзак и оружие. Пара гражданских джинсов и рубашек спокойно влезли в полупустой сидр. Так что все свое ношу с собой.
«Пошел!»
Меня по плечу хлопнула широкая ладонь боцмана, и я скользнул вниз по тросу, обхватив его ногами. И вот я снова на земле родного города, по которому здорово соскучился. Рядом достаточно неплохо приземлился профессор.